Подпись Данглара. Утро настало пасмурное и унылое. Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван. Скорбную одежду усопших, которая, что бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни. Этот саван был не что иное, как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной 2 недели тому назад. Но Артье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату. Против всяких ожиданий старик не противился тому, что его разлучают с телом внучки. Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова. В 8 часов приехал Давриньи. Он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь. Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью. Старик спал спокойным, почти безмятежным сном. Удивленные, они остановились на пороге.
«Посмотрите», — сказал Давриньи Вильфору, — «природа умеет успокоить самое сильное горе. Конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил свои внучки, и однако он спит».
«Да, вы правы»,
— с недоумением сказал Вильфор.
«Он спит? Это очень странно, ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами».
«Горе сломило его», — отвечал Давриньи.
И оба, погруженные в раздумья, вернулись в кабинет королевского прокурора.
«Вот я не спал», — сказал Вильфор, указывая Давриньи на нетронутую постель. «Меня горе не может сломить. Уже 2 ночи я не ложился, но зато посмотрите на мой стол. Сколько я написал в эти 2 дня и 2 ночи. Сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетта. О, работа! Моя страсть, мое счастье, мое безумие! Ты одна можешь победить все мои страдания!»
И он судорожно сжал руку Давриньи.
«Я вам нужен?» — спросил доктор.
«Нет», — сказал Вильфор. «Только возвращайтесь, пожалуйста, к 11 часам. В 12 часов состоится вынос. Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!» И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул.
«Вы будете принимать соболезнования?»
«Нет.
Один мой родственник берет на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор. Когда я работаю, все исчезает».
И не успел доктор дойти до дверей, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги. На крыльце Давриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье. Одно из тех существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста. Одетый в черное, с крепом на рукаве, он явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии. В 11 часов траурные кареты застучали по мощенному двору, и предместье Сент-Анаре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости, и на печали богачей, и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини. Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями. Сначала явились некоторые наши старые знакомые — Дебре, Шато-Рено, Башан, потом все знаменитости судебного, литературного и военного мира, ибо господин де Вильфор не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств занимал одно из первых мест в парижском свете. Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением
увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха. Те, кто были знакомы между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебре, Шато-Рено и Башана.
«Бедняжка», — сказал Дебре, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию. «Такая богатая, такая красивая. Могли бы вы подумать об этом, Шато-Рено, когда мы пришли? Давно ли?» «Да 3 недели. Месяц тому назад самое большое — подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан».
«Нет, признаться», — сказал Шато-Рено.
«Вы ее знали?»
«Я говорил с ней 2 раза на балу у госпожи де Марсера. Она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?»
«Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал».
«Кто он такой?»
«Это вы о ком?»
«Да господин, который нас встречал, он депутат?»
«Нет», — сказал Башан. «Я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне не знакома».
«Вы упомянули об этой смерти в своей газете?»
«Заметка не моя, но она наделала шума, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы 4 смерти последовали 1 за 2 в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован.
Но доктор Давриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе», — заметил Шато-Рено.
«Кого вы ищете, Дебре?»
«Графа Монте-Кристо.
Я встретил его на бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать. Он ехал к своему банкиру», — сказал Башан.
«Его банкир Данглар?» — спросил Шато-Рено у Дебре.
«Как будто да», — отвечал личный секретарь с некоторым смущением. «Но здесь не хватает не только Монте-Кристо. Я не вижу Мореля».
«Мореля? Разве он с ними знаком?» — спросил Шато-Рено.
«Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор».
«Все равно ему бы следовало прийти», — сказал Дебре.
«О чем он будет говорить вечером? Эти похороны — злоба дня. Но тише, помолчим. Вот министр юстиции и исповеданий. Он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику». И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать спич министра юстиции и исповеданий. Башан сказал правду. Идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару на улицу Шоссе-де-Антен. Банкир из окна увидел коляску графа, въезжающую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом.
«Я вижу, граф», — сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, — «вы заехали выразить мне сочувствие».
«Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья этим бедным Марсерам. Это оправдало бы пословицу: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Но нет, честное слово, я не желал Марсеру зла. Быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я. Но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф, людям нашего поколения... Впрочем, простите, вы не нашего поколения, вы человек молодой. Людям моего поколения не везет в этом году. Свидетель тому наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите, у Вильфора странным образом погибает вся семья. Марсер опозорен и кончает самоубийством. Я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетта, и вдобавок...»
«Что вдобавок?» — спросил граф.
«Вы? Разве вы не знаете? Какое-нибудь новое несчастье?»
«Моя дочь,
мадемуазель Данглар,
и жени нас покидает».
«Да что вы!»
«Да, дорогой граф, ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей».
«Вы находите?
Еще бы!
И вы говорите, что мадемуазель Эжени,
она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать.
И она уехала в прошлую ночь.
С госпожой Данглар?
Нет, с одной нашей родственницей. Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени, сомневаясь, чтобы с ее характером она согласилась когда-либо вернуться во Францию.
«Что поделаешь, дорогой барон», — сказал Монте-Кристо. «Все эти семейные горести — катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок — единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное. Деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было. Если вы верите в целительную силу этого бальзама, вы — король финансов, точка пересечения всех могущественных сил».
Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он или говорит серьезно.
«Да», — сказал он, — «если богатство утешает, я должен быть утешен. Я богат».
«Так богатый, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам. Если бы хотели их разрушить, то не посмели бы. А если бы посмели, то не смогли бы».
Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа. «Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал 5 бумажек. 2 из них я уже подписал. Разрешите мне подписать 3 остальные?»
«Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста».
Наступило молчание. Слышно было, как скрипело перо банкира. Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка.
«Испанские?» — сказал Монте-Кристо. «Или гаитийские, или неаполитанские?»
«Нет», — отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь. «Чеки на предъявителя. Чеки на французский банк».
«Вот, граф», — прибавил он, — «вы император финансов, если я король. Часто вам случалось видеть вот такие клочки бумаги стоимостью по 1 000 000?»
Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, 5 клочков бумаги, горделиво переданных ему Дангларом, и прочел.
«Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю всего за мой счет 1 000 000 франков. Барон Данглар».
1, 2, 3, 4, 5, — сказал Монте-Кристо. 5 000 000, черт возьми! Вот так размах, господин Кресс!»
«Вот как я делаю дела», — сказал Данглар.
«Это удивительно, особенно если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными».
«Так оно и будет», — сказал Данглар.
«Хорошо иметь такой кредит. В самом деле только во Франции видишь такие вещи. 5 клочков бумаги, которые стоят 5 000 000. Нужно видеть это, чтобы поверить».
«А вы сомневаетесь?»
«Нет». «Вы говорите это таким тоном? Хотите, доставьте себе удовольствие. Пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму».
«Нет, право, это слишком любопытно», — сказал Монте-Кристо, складывая все 5 чеков. — «Я сам проведу опыт. Мой кредит у вас был на 6 000 000, я взял 900 000 франков, за вами остается 5 100 000. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на 6 000 000, которая уравнивает наши счеты. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня».
И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку. Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом.
«Как же так?» — пролепетал он. «Вы берете эти деньги, граф, но, простите, эти деньги я должен приютом, это вклад, и я обещал уплатить сегодня».
«А это другое дело», — сказал Монте-Кристо. — «Мне не нужны непременно эти чеки. Заплатите мне какими-нибудь другими ценностями. Я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня и 5 минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне 5 000 000 наличными. Это было бы великолепно. Но вот ваши чеки. Повторяю, дайте мне что-нибудь другое».
Он подал чеки Данглару,
И тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают. Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось. «Впрочем, — сказал он, — ваша расписка — это те же деньги».
«Ну, конечно, будь вы в Риме, Томпсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас».
«Извините меня, граф, извините».
«Так я могу оставить эти деньги себе?»
«Да, да, оставьте», — сказал Данглар, отирая вспотевший лоб. Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило. «Что ж, подумайте, если вы раскаиваетесь, еще не поздно». «Нет, нет», — сказал Данглар. «Оставьте эти чеки себе, но, вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы, простите меня». И он громко, но нервически рассмеялся.
«Прощаю», — любезно отвечал Монте-Кристо, — «и кладу деньги в карман».
Он вложил чеки в свой бумажник. «Но у вас остается еще 100 000 франков», — сказал Данглар.
«О, пустяки», — сказал Монте-Кристо.
«Лаш, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму. Оставьте ее себе, и мы будем квиты».
«Вы говорите серьезно, граф?»
«Я никогда не шучу с банкирами», — отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с дерзостью. И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал: «Господин де Бавиль, главный казначей управления приютов».
«Вот видите», — сказал Монте-Кристо, — «я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками. Их берут на расхват».
Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом. Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с господином де Бавиль, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара. На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник. У двери его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк. Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу своему посетителю. Нечего и говорить, что на его губах застыла приветливая улыбка.
«Здравствуйте, дорогой кредитор», — сказал он, — «потому что я бьюсь об заклад, что ко мне является именно кредитор».
«Вы угадали, барон», — отвечал Бавиль. «В моем лице к вам являются приюты, вдовы и сироты. Моей рукой просят у вас подаяние в 5 000 000».
«А еще говорят, что сироты достойны сожаления», — сказал Данглар, продолжая шутку. «Бедные дети!»
«Вот я и пришел от их имени», — сказал Бавиль.
«Вы должны были получить мое письмо вчера».
«Да».
«Вот и я с распиской в получении».
«Дорогой де Бавиль», — сказал Данглар, — «ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать 24 часа, потому что граф Монте-Кристо, который только что отсюда вышел, ведь вы с ним встретились, правда?»
«Да, так что же?»
«Так вот, Монте-Кристо унес их 5 000 000».
«Как так?»
«Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом Томпсон и Френч, и он попросил у меня сразу 5 000 000, и я дал ему чек на банк. Там я держу свои деньги, вы понимаете? Я боюсь, что если я потребую у управляющего банком 10 000 000 один день, это может ему показаться весьма странным. В 2 дня — другое дело», — добавил Данглар с улыбкой.
«Да что вы!» — недоверчиво воскликнул Бавиль. 5 000 000 этому господину, который только что вышел отсюда и еще раскланялся со мной, как будто я с ним знаком?»
«Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф Монте-Кристо знает всех».
5 000 000!
Вот его расписка. Поступите, как апостол Фома, посмотрите и потрогайте».
Бавиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел.
«Получил от барона Данглара 5 100 000 франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом Томпсон и Френч в Риме».
«Все верно», — сказал он.
«Вам известен дом Томпсон и Френч?»
«Да», — сказал Бавиль. «У меня была с ним однажды сделка в 200 000 франков, но с тех пор я больше ничего о нем не слышал».
«Это один из лучших банкирских домов в Европе», — сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бавиля расписку.
«И на его счету было 5 000 000 только у вас». «Да это какой-то набоб, этот граф Монте-Кристо».
«Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было 3 неограниченных кредита. Один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лафита. И, как видите...» — небрежно добавил Данглар. — Он отдал предпочтение мне и оставил 100 000 франков на лаж.
Бавиль выказал все признаки величайшего восхищения. — Нужно будет его навестить, — сказал он. — Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение.
— И это дело верное. Он одной милостыни раздает больше, чем на 20 000 франков в месяц.
— Это замечательно! — Притом я ему поставлю в пример госпожу де Марсер и ее сына.
— В каком отношении?
— Они пожертвовали все свое состояние приютом.
— Какое состояние?
— Да их собственное состояние покойного генерала де Марсер.
— Но почему?
— Потому что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами.
— Чем же они будут жить?
— Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу.
— Скажите, какая щепетильность! — воскликнул Данглар.
— Я не далее, как вчера, зарегистрировал дарственный акт.
— И сколько у них было?
— Да не слишком много, 1 200 000 с чем-то.
— Но вернемся к нашим миллионам.
— Извольте,
— сказал самым естественным тоном Данглар. — Так вам очень спешно нужны эти деньги?
— Очень. Завтра у нас кассовая ревизия.
— Завтра?
Почему вы это сразу не сказали?
— Да завтра еще целая вечность. В котором часу ревизия?
— В 2 часа.
— Пришлите в полдень, — сказал с улыбкой Данглар. Бавиль в ответ только кивнул головой, теребя свой бумажник.
— Или вот что,
— сказал Данглар. — Можно сделать лучше.
— Что именно?
— Расписка графа Монте-Кристо. — Это те же деньги. — Предъявите эту расписку Ротшильду или Лафиту, они тотчас же ее примут.
Несмотря на то, что им придется рассчитываться с Римом?
Разумеется. Вы только потеряете 5 000 000-6 000 на учете.
Казначей подскочил.
Ну нет, знаете, я лучше подожду до завтра.
Как вы это просто говорите?
Прошу прощения, сказал Данглар с удивительной наглостью. Я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу.
«Что вы?» — воскликнул казначей.
«Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы».
«Слава богу, нет», — сказал Бавиль.
«В таком случае, до завтра.
Согласны, мой дорогой?»
«Хорошо, до завтра, ну уж, наверное...»
«Да вы шутите. Пришлите в полдень, банк будет предупрежден».
«Я приду сам.
Тем лучше. Я буду иметь удовольствие увидеться с вами».
Они пожали друг другу руки.
«Кстати, — сказал Бавиль, — разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на бульваре».
«Нет, — отвечал банкир, — я еще немного смешон после этой истории с Бенедеттой и прячусь».
«Напрасно. Чем вы виноваты?»
«Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен».
«Все сочувствуют вам, поверьте, и все особенно жалеют вашу дочь».
«Бедная Эжени», — произнес Данглар с глубоким вздохом. «Вы знаете, что она постригается?»
«Нет».
«Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой монахиней. Она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или Испании».
«Это ужасно!»
«И господин де Бавиль
удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу. Но едва он вышел, как Данглар с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робермакера, воскликнул «Болван!» и, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил «Приходи в полдень я буду далеко!» И затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал 1050 кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо. Кончив его, он запечатал конверт и надписал «Баронессе Данглар». «Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик», — пробормотал он. Затем он достал из ящика стола паспорт. «Отлично», — сказал он. «Действителен еще на 2 месяца».